Этот подкаст предназначен для аудитории старше 18 лет.
Сделано на лейбле «Подкаст Бар».
And he said I had a three-dimensional quality having to do with sex.
Секс, как мы его знали, подходит к концу.
Секта свидетелей секса. Второй сезон. Женя Иващенко.
И Игорь Порошин. И мы обсуждаем глобальный развод.
Да, мы обсуждаем глобальный развод мужчины и женщины после успешнейших 70 тысяч лет совместной жизни. Но этому, в общем, некороткому браку пришел конец.
А может быть и нет. Сегодня я хотела рассказать одну историю, которая со мной случилась недавно, и меня очень даже потрясла. А история началась с того, что меня пригласили на вечеринку. Я вообще не очень часто хожу на такие прямо супер-дупер светские вечеринки. Живу в Барселоне, и вечеринка это была такого, даже не каталонского, не испанского, барселонского истеблишмента. Такого очень светского, очень с хорошим вкусом. И вечеринка была ночью на пляже. Мы идем по пляжу, тишина, черное небо, черное море, и только волны шумят. И вдали мы видим такие огонечки, а музыки не слышно. Мы подходим, видим, что огонечков достаточно много, что это вечеринка, ну, человек на 150, наверное. Но при этом абсолютная тишина. И оказалось, что на этой вечеринке нужно было надевать наушники. И в наушниках была музыка, огонечки были, собственно говоря, из наушников, вот то, что на ушах светилось. А в наушниках была музыка, у каждого она была одинаковая музыка, то есть все танцевали под одну и ту же музыку, но при этом, так как только ты надеваешь наушники, ты сразу же оказываешься как будто в своей собственной вселенной, и ты можешь танцевать вместе с этими людьми, ты можешь двигаться в своем ритме, как тебе нравится, ты можешь двигаться, может быть, подражая кому-то, ты вообще можешь уйти на пляж и стоять там одна, смотреть на небо, на звезды, на море, и прекрасно слышать музыку, и быть абсолютно независимой от всей этой тусовки. А можешь вернуться потом. И с одной стороны, мне это очень понравилось. Во-первых, музыка была классная, люди все были очень, очень милые, открытые, но я с ними ни с кем не общалась. Потому что как только ты надеваешь наушники, ты не можешь ни с кем поговорить. И там был один такой момент, когда вдруг вот в это медитативное движение вплясал молодой человек и начал плясать. И я тут же такая думаю, он пляшет по старинке. То есть он начал как будто бы меня в танец вводить. Ну то есть когда мужчина делает какое-то одно движение, женщина ему в ответ делает какое-то другое движение. Я такая думаю, через час или полтора танцев что-то вдруг стало происходить, чего раньше не было. Но тут же, буквально там через один заход песни, он переключился на кого-то другого, и этот кто-то другой был уже, не знаю, другого пола, дальше еще кто-то. То есть для него это было тоже никаким не движением вместе со мной лично, а просто его танец был такой. Потом я вообще ушла к морю и танцевала там одна. Потом я наблюдала своего друга, с которым я туда пришла, приятеля, который бегал по всему пляжу, вообще кайфово проводил время. И главное, что там еще не было алкоголя. И так продолжалось где-то до 5 часов утра. То есть 5 часов утра стало немножко поспокойнее, и вот это вот...
Ты сейчас Библию читаешь? Это откровение Иоанна знаменитое, написанное в Патмосе. Это и есть апокалипсис, да? Я просто в свое время этот текст до конца не дочитал. Это, видимо, какая-то концовочка его. То есть это видение апокалипсиса, да? Ты сейчас...
То есть ты видишь, это
сейчас твоя настольная книга, да? Так, хорошо, так, и...
Я в какой-то момент, ну, конечно, я там немножко устала в какой-то момент, и отошла в сторонку, сняла наушники, слушала тишину, и в какой-то момент мне стало немножко грустно. Мне стало грустно от того, что была некая такая разобщенность, при том, что это была отличная вечеринка, и видно было, что все очень хорошо проводят время, но у меня было ощущение, ну, вот я бы так же хорошо могла провести время, если бы пошла, например, на сессию йоги на пляже. Или бы пошла на медитацию. То есть примерно такое же у меня было, несмотря на 5 часов утра, ну, 5 часов утра часто медитируют, кстати. Вот, примерно такой же у меня был настрой. Но если на медитации у меня не было бы такой грусти, то здесь у меня было какое-то такое чувство ностальгии, что что-то вот изменилось все-таки кардинальным образом в этих вечеринках.
То есть для тебя это все-таки знак времени, а не старая иллюстрация того, что у буржуазии плохо стоит. Ну, тестостероном плохо. Много едят, слишком много изнеженных удовольствий.
20 лет назад в буржуазии все прекрасно стояло.
Прекрасно стояло в буржуазии. Значит, для тебя это вот как раз знак времени того, что что-то неизбывно изменилось и вряд ли уже вернется. То есть тема, которую мы с тобой бесконечно обсуждаем. Вот еще одна вариация. Так?
Слушай, ну да. Но понятное дело, что 20 лет назад я редко бывала на вечеринках, на которых были бы люди там 50 лет. Хотя, может быть, и бывала. Я просто тогда не обращала на это внимания. То есть мне это было не 50, 20 лет назад. Но и сейчас мне пока что еще не 50. Но... я думаю, что дело не в возрасте тех людей, которые там были, потому что там было куча очень молодых людей. Но мне кажется, что 20-30 лет назад такое событие, в принципе, было невозможно.
Да, 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 да. Ну, слушай, ну, смотри, вот, собственно, я говорю да-да-да, и мы заканчиваем подкаст. Или мы все-таки повернемся друг к другу, ну, спиной, прошу прощения, обернемся к миру и спросим у мира, что думает мир по этому поводу. Потому что у меня уже есть ощущение, что мы вот с тобой разговариваем в одном и том же. Уже все, как бы мы...
Нет, нам во-первых, уютно, мы с тобой не
нам уютно, мы согласны с друг другом.
По вечеринкам.
Короче, я предлагаю... призвать на этот суд времени поколение.
Двух очаровательных совершенно.
Да. Нет, это не тебе, это я постараюсь.
Да-да-да, это твоя реплика.
Абсолютно, это главный для меня момент в истории подкаста «Секта свидетелей секса», потому что с нами сейчас совершенно пара выдающихся женщин. Мать и дочь выдающейся красоты. И я, кстати, потом первым делом задам вопрос, хотят ли они дожить до той эпохи, чтобы после таких слов сразу же просто приезжала, ну, нажимаешь на кнопку тревожную, приезжала полиция, сразу же просто в наручники, суку, и вязать. Вот за то, что сказал красивая женщина. Это будет мой первый вопрос. Я хочу представить этих женщин. Это... русская супермодель Симона Кунст или в миру Ксения Лишенко. Я что-то не так сказал?
Угу.
Все про... А что я сказал не так, Ксения? Можно к Ксении обращаться?
Да, как хотите. У меня просто двойное с рождения имя Симона Ксения и фамилия Куст.
Куст?
Да. Белорусская фамилия дедушки.
А, вот. Господи, а я принял это за немецкое слово. Единственное немецкое слово, которое я знаю.
Да-да, и очень много любят туда вставлять эту букву «Н». Да, это просто белорусская фамилия дедушки. Лишенко фамилия бабушки. Вот, поэтому как-то все двойное. Все у меня двойное, поэтому так.
Да, соответственно, Ксения сидит передо мной в Москве, в московской студии звукозаписи, а вот здесь в окошке я вижу ее прекрасную маму. Это Наташа Кудрявцева, она сейчас в Стокгольме. Наташа, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наташа ювелир и, я бы назвал ее так, выдающимся персонажем художественной жизни Москвы, двух столиц, наверное, правильнее сказать, 90-х, 2000-х. Подруга и соратница знаменитого московского художника, учредителя художественного лофта вот в этом вот исподнем подвале Петровского монастыря ДК Петлюра. Ну и по совместительству ДК Петлюра это был выдающийся музей костюма еще, наверное, главный в Москве. Наташа, здрасте.
Здравствуйте, очень приятно. Я прям почувствовала себя такой... 300-летний особый.
Почему?
На стыке эпох.
Давайте, соответственно, вы первые ответите на мой вопрос. Вы хотите дожить до тех времен, чтобы, я говорю, Наталья Кудрявцева, красивая женщина. Наташа, вы такая красивая. И вы так раз кнопочку тревоги нажимаете, приехали менты и связали.
Прям
как фотосессия.
Прям
как фотосессия
Вога,
в которой участвовала ваша дочь.
Нет. Я думаю, что ни дочь, ни я так взяла на себя полномочия даже за дочь ответить.
Спасибо.
Мне Мне вообще очень нравится мужское внимание. Мне нравится, когда передо мной открывают двери, машины или вообще там подносят сумку. То есть
ой,
я...
какой олдскул.
Да, именно. Я
а вы не боитесь, что кто-нибудь в Инстаграме опубликует и вот напишет действительно там что-нибудь? Там вот какое-нибудь что-нибудь дряхлое, старое. Посмотрите на их чудовищные нравы. Они открывают, вот посмотрите.
Нет, я думаю, что скорее здесь можно сказать, а как же настоящий феминизм там и доля женщины, которая там, не знаю, что с ней происходит, с долей женщины. А как ты себя чувствуешь, когда тебе открывают дверь?
Я прекрасно себя чувствую. Я безумно благодарна. Я вообще рада, что в этом воплощении родилась женщина. И, ну, я знаю, что феминизм это, конечно, не только про то, что да, там вот подносить сумки и там, не знаю, чувствовать себя слабым полом.
Не чувствовать себя слабым полом. Феминизм именно про это, про то, чтобы не чувствовать себя слабым полом.
Я все-таки считаю, что у мужчины и у женщины. Ну, и физически разное, как бы разное, как сказать,
то есть вы считаете, устройство. Грубо говоря, вы считаете, что мужчина и женщина отличаются? То есть
да,
вы
абсолютно.
Готовы вот такое вот спорное, глубоко провокативное суждение вынести, что мужчина и женщина... А я тогда у вашей дочери спрошу.
Для меня, не знаю, феминизм и как раз-таки отношение просто как к женщине — это две разные вещи. Есть, конечно, вот это похабное отношение, там, свистнуть на улице, что неприятно мне, как минимум. Особенно от мужчин, которые еще это делают так некрасиво. Но когда это какие-то комплименты, я вообще абсолютно не против. А феминизм — это слегка отдельное, мне кажется. То есть нельзя даже это сравнивать, наверное, полностью.
А я вот как раз вчера шел по улице и услышал это... Я оглянулся по сторонам и не увидел никого. Шли только два человека, ну, по всей видимости, насколько я понимаю, из Средней Азии. Я позволю себе такое утверждение. И я. То есть получается, что это было обращено.
Я обычно тоже так хожу, я просто практикую. У меня был момент практики.
А, вы сами свистите, да?
Ну, чтобы самой себе взять отражение зеркала.
Это как лучшая защита — это нападение. То есть лучше сразу начать самой свистеть.
Именно.
Ксения, скажите, пожалуйста, вы понимаете, о чем вот эта вот притча, которую рассказала Женя нам? Понимаете, о чем она?
Я понимаю, да, о этом неком новом мире, в котором ты чувствуешь себя, ты одновременно окружен людьми, но ты абсолютно одинок. И какой-то для меня, не знаю, все это в эту сторону больше клонит. То есть как это быть в окружении людей и не иметь возможности ни до кого вот этой коммуникации.
То есть ты бывал на таких вечеринках?
С наушниками нет. Я видела одну недавно в Амстердаме, но я думаю, все-таки это из-за спасибо пандемии. Людям просто хотелось подвигаться и не одному в компании, чтобы не выглядеть странным неким, я не знаю, фриком, который идет по улице и танцует на полную катушку. Хотя я так иногда делаю, считаю, ничего в этом нет такого. Вот.
А вы бывали на вечеринках, где никто не обнимался, никто не целовался? Где вообще
где никто не флиртовал?
Как бы этот вопрос, да, вот этот вопрос вечный, да, вопрос, который там... ну, притягивает мужчину и женщину, мужчину и мужчину и так далее. Разные есть комбинации, мы будем говорить об основной все-таки пока комбинации. Вы бывали на таких вечеринках, где этого вопроса нет?
Мне кажется, что это больше, то есть это не зовешь, наверное, вечеринками, просто какие-то некие застолья, где все настолько формально.
Ага. Ну, это мероприятие, да?
Ну, вот да, не знаю, то есть это больше, наверное, о, вау, вот это люди, как-то мне неудобно, потому что мы там не очень знакомы, наверное, обойдемся там либо максимум рукопожатием. Вот.
Ну, это какие-нибудь
такое.
Приемы Булгари вы имеете в виду? Вот это мир, в котором вы утопаете, тонете.
Не знаю, насколько тону. У меня есть, я умею спокойно к этому относиться, так чтобы без фанатизма. Я умелый пловец.
Вот. Давайте я скажу так. Вот есть великая фраза абсолютно, и Наташа, и Женя ее точно помнят. Фактически она связана с историей страны и в некотором смысле даже с историей мира. После Холодной войны началось стремительное сближение Советского Союза еще с миром, и в середине 80-х годов возник в такой формат телевизионный, телемосты. Ну, космические технологии же позволяли. И телемосты записывались между Америкой и США. Две студии в Советском Союзе, в Москве и в США, я не помню, в каком городе.
Практически там... как мы сейчас, только через телемост. Да,
да. Сидят американцы, русские, друг другу задают вопросы.
И вот и там был вопрос, на самом деле, там был вопрос про рекламу изначальный. То есть американская женщина задает вопрос, а используете ли вы в рекламе секс как двигатель? Ну, рекламы тогда не было в Советском Союзе, так на минуточку. Но она задала именно в таком контексте вопрос.
Женя, я могу продолжить?
Конечно.
Спасибо. Да, я, кстати, не помнил, что был такой вопрос. И встает, соответственно, советская, ну, как тогда говорили, советская женщина, и она в полной мере в негативном смысле проявила свою советскость и сказала, у нас секса нет.
Ну, и Кока-Колы тоже.
Да, нет. Это как бы, ну, про Кока-Колу это на самом деле не была бы шутка, потому что ее действительно не было. Вот. И, естественно, тут если говорить о том, когда мир, собственно, все, закончилась холодная война, в этот момент, потому что все рассмеялись, да, настолько это абсурдно прозвучало, да. А сейчас оцениваю ее фразу, вот сейчас. Ты понимаешь, что если как аллегория, то не в 86-м году, то сейчас... Это вполне можно встать и сказать, у нас секса нет. Я хочу вас спросить, вот в фэшн-индустрии секс есть?
Да. Но мне кажется, это еще возвращаясь к таким моментам, которые были слегка шокирующие. Это какие-то старые, там, сколько когда, 90-е, наверное, кампейны Гуччи.
Шокирующие 90-е. Это сейчас мама ваша будет рассказывать про шокирующие 90-е.
У меня почему-то сразу всплывают в голове картинки, там, не знаю, кампейн Гуччи, который делал Том Форд, где на лобке выбриты инициал Гуччи. И то есть какие-то такие моменты, которые, правда, шокировали людей, потому что, во-первых, это еще и это продается. Но и всегда
нет,
красивые.
Это другое.
Ну,
вы красивые... про товары говорите, а я говорю
это
в целом.
В рекламе, да. А вот
да,
внутри...
в целом, как про индустрию, как про мир. Притяжение людей, флирт, игра. Потому что раньше, ну, насколько я могу судить, в этом мире секс вполне себе был чем угодно. И языком, и инструментом коммуникации, даже, как рассказывают, просто платежной монетой, валютой там, да?
Ну, драйвом, еще ко всему прочему, там люди друг друга вдохновляли. Ну, какая-то модель могла вдохновить кого-то, не, ну, или фотографа, или... Тюрье, это называется, не своей внешностью, а отношениями с ним. Мне кажется, что это вот в 90-е прям висело в воздухе, это можно было резать на кусочки, и продавалось как раз вот порезанное, продавалось.
Да, но мне кажется, вот. К сожалению, или почему-то мне кажется, что к сожалению все-таки здесь уместно, такого, мне кажется, больше нет. То есть из-за того, что все стали еще как-то опасаться, а то, что если я там кого-то приобниму на каком-то кастинге, это нормально или это уже нарушение личных границ? И плюс, мне кажется, из-за того, что стало настолько много моделей, столько много девочек, что сложно, во-первых, кого-то настолько вывести на какую-то вот внутреннюю... понять, что из себя представляет человек... То есть это нужно или заходить в комнату, чтобы с тебя просто вот эта харизма куда-то летела, и сразу было понятно, вот оно. Ну и плюс все еще такие молодые, то есть все начинают в 16 лет, 17, и это какие, ну, это не полноценные люди, которые прожили свою жизнь определенным образом, и от них там может веять тем же сексом или какой-то фемининностью. Вот, то есть, мне кажется, это реже встречается, но одновременно, мне кажется, фотографы...
То есть ты хочешь сказать, что молодых девушек их берегут, как, ну, потому что они
девушки
молодые.
Себя берегут, я думаю, что в первую очередь.
Ну, для мамы, например, это хорошая новость.
Ну, вот я на самом деле могу со своей стороны сказать, что я, конечно же, помню там, да, 90-е, я помню те времена, когда... Но считалось, что если там ты модель, то это знак равно там проститутка или что-то такое, что модели это опять-таки знак равно эскортнице и, ну, в общем, все, что с этим связано. И к моему огромному... И, конечно же, у меня были там свои опасения, когда у меня ребенок, ну, вдруг начал вот в эту стихию там погружаться. Но к своему огромному удивлению я не обнаружила вообще ничего. То есть я с таким легким... С легкой настороженностью ехала с ней первый раз в Париж, и все как-то так ждала, что ну вот где-то я там должна почувствовать, да, чтобы сразу ее там предупредить. И нет, вообще абсолютно ничего. Все очень милые, все заботливые, все там владельцы, ну вот агентств, как-то букеры, да, то есть вот, ну, люди, которые, собственно, сопровождают девушек по их трудовому, как бы рабочему такому пути, все очень адекватные. И мне стало... При этом как бы этот вопрос до сих пор мне задают там, и это первый вопрос, который задают вот, там, встревоженные мамы, которые тоже хотят по тому же пути пустить, ну, там, после вот успеха там, моей дочери. Вот. И всегда спрашивают одно и то же. А вот там наркотики, секс, вообще ничего такого я никогда не встречала. И не знаю, мне кажется, что это еще, конечно, как-то связано вот с историей MeToo, которая, да, как раз вот развелась тоже в эти годы. Ну и плюс, наверное, все-таки это такой некий пережиток вот как раз там эпохи 90-х, может быть, начала 2000-х. И в основном...
Вот, Наташа, я как раз хотел вас спросить. Вот ведь вы... застали, еще как застали, да, еще вот как, культуру, да. Назовем так, культуру праздности 90-х и 2000-х годов. С чем это было связано? С появлением клубной культуры, андеграундной, да, не, конечно, не быдло дискотек, нет, грибоедов, то все. Мы с вами поймем друг друга, хотя это в меньшей степени гораздо, я думаю, коснулось меня. А рейвы, это было в вашей жизни?
Да, это все было, это вся моя молодость, ну, там, начиная, наверное,
Казантип,
не знаю, лет 16.
Знаменитый.
И...
Вы бывали на фестивале в Казантипе?
Нет, на Казантипе я никогда не была, но, может быть, в силу того, что я все-таки была там чуть помладше, но все мои ближайшие друзья, подруги ездили на Казантип. Казантип был уже позднее. Я вообще застала еще эпоху, когда... техно-музыка только появилась в Питере, то есть в Москве еще не было никаких ни клубов, там, по-моему, единственное, что было, это вот было в саду Эрмитажа, так назывался он, по-моему, кафе Эрмитаж.
Да, было такое.
Конечно.
Вот, то есть были рестораны, и вот это вот Эрмитаж, это было первое, собственно, такой бар, где уже играли музыку. А на самом деле вся эта культура пришла из Питера, а в Питер... Ну, потому что Питер как бы он ближе был к загранице.
Всегда.
Вот. И, собственно, вот это все началось с такой арт-тусовки. И я думаю, что это, конечно, еще было связано там с перестройкой, ну, то есть с такой... с падением стены, то есть с падением нашего железного занавеса, когда... В общем, как-то до нас стали... Потому что я еще застала периоды, когда там журнал ID просто был такой залистанный, затертый до дыр, когда его передавали, как, я не знаю, какую-то святыню из рук в руки, и там его, ну, листали.
Да, я поясню слушателям, журнал ID – это такая икона... Ну, навигатор фактически вот такого рафинированного потребления в области культуры. Дизайн, мода.
Да, фэшн, музыка,
соответственно, книги.
Фотография.
Да. Вот. Наташа, я хочу вас спросить, как жила там сексуальность? Потому что про это рассказывают, ну, как вы понимаете, легенды. Мне хотелось бы легенды и мифы отделить от истории, да? Я слышал, что сексуальность существовала очень свободно и очень раскрепощенно, да? То есть, условно говоря, это всегда подразумевалось как одна из форм коммуникации.
Ну, в какой-то степени, наверное, да. То есть вот с этой свободой и с свободой самовыражения и с приоткрытием занавеса, наверное, началась такая некая раскрепощенность и в этом смысле тоже. Но, на мой взгляд, это все было достаточно так чисто как-то, даже, может быть, наивно. Ну, мне сложно судить. Я, на самом деле, тогда была, ну, подростком, вот даже младше сейчас возраста моей дочери. Там мне было лет 16, когда я начала тусоваться вот именно там в мастерских художников. То есть это все было... Не было клубов, люди собирались в основном в больших мастерских художников на Фонтанке. Вот там у Сережи Бугаева, Африка, Африке, который небезызвестный всем персонаж «Мальчик Бананан», там еще Андрюша Медведева. В общем, такие были целые выселенные кластеры домов, где... Ну, типа как сквоты, да, скажем так, в нашем понимании.
Ну, первый вот, сквот и... вообще это Пушкинская 10 в Петербурге. Это
да,
первый
Пушкинская
10, официальный,
но мне кажется, он
сквот,
даже, может быть,
сути.
Хотя я могу ошибаться, может быть, он уже, может, и был, да, в то время тоже. Вот, и, собственно, там все и происходило. Там приезжали, ставили, начали привозить там друзья из Финляндии, финны, играть музыку, потом привозили вот Вестбам, первый немецкий диджей. И, собственно, так это вот все как-то еще на кассетах тогда, ну, на тейповых, да, кассетах, вот. И потихонечку, в общем, это такие стали прямо как тусовки. И, на мой взгляд, в этом такая была вот какая-то детская наивность.
Романтика?
Да, романтика, такая наивность. То есть не было грязи, пошлости. Как раз...
Физоргий.
А? Ну, может быть, и с оргиями. Может, я говорю, что, может быть, я просто не застала, потому что, опять-таки, да, если мы вспомним там те же...
Да, я тоже об этом подумала.
Те же, например, американские, да, варианты, то есть, как бы, иконы, с которых срисовывались и наши сквоты, там, Энди Уорхол, все вот эти фабрики. Ну, конечно же, оргии были, вполне вероятно, там были и оргии, и наркотики, вот.
А может быть, вы просто были не такие испорченные?
Может быть,
более романтичные?
Да, опять-таки, да, может быть. Mm-hmm. Вот. Но я думаю, что вот как раз это такое было тоже время перемен, когда как бы...
Хорошо, но вы же влюблялись друг в друга.
Конечно.
Хорошо, оргии оставим. Но вы влюблялись друг в друга?
Конечно,
это,
да.
Это, можно сказать, риторический вопрос.
Конечно, и мне кажется, что это вот как раз... такое вот было начало, да, когда типа люди вообще начали проявлять себя. То есть вот не как все там, да, вот, ну, собственно, тот же фильм, который я уже упомянула, вот, «Асса», да, где Африка играла. Мы все помним там, да, как там сережку срывали, потому что, ну, нельзя. И это такое было время как раз, когда, наверное, и своего рода сексуальная революция у нас и произошла. Вот.
А вот я все-таки хотел, Наташа, про другое, да, про то, как пол жил, да, прежде, ну, совсем недавно, да, как культура сближения, да, существовала определенная культура знакомства на улице, да, довольно, когда сексуальный, в том числе, интерес, он открыто проявлялся.
Ну, смотри, например, ты идешь на вечеринку, и ты предполагаешь, ну, как бы что-то ожидаешь от этой вечеринки. Ну, то есть ты идешь с небольшим таком уже возбуждением. Вот.
Слушайте, я хочу вас спросить, вот как вы сейчас слушаете вот это, как вы это воспринимаете? Как потонувшую, ну, вот существовала некая Атлантида, в этой Атлантиде жили разные дикие звери, вот, ну, и живут, да, до сих пор. И она ушла под воду, да и черт с ней. Или наоборот, такое ощущение, что все события случились. Вот был такой знаменитый философ русский, который закончил в сумасшедшем доме, Чаадаев. У него есть такая фраза, которая во многом определяла судьбу России и до сих пор определяет. Все события мира нас миновали. Это значит, что где-то там что-то произошло, там был Битлз, Роллинг Стоунс, там сексуальная революция, у нас как бы ничего не было, да, но он имел в виду
мама
другое.
Тусила, а вот на твою долю уже да. Ничего не осталось.
Нет ощущения, что вы сейчас существуете на неком пастбище, где пасутся прекрасные, чистые, травоядные животные, и ничего не происходит.
Местами, мне кажется, и есть, потому что, не знаю, я вот тоже задумывалась об этом абсолютно на днях, как будто, смотря на мероприятия, вечеринки, которые проходят в Москве сейчас, ну... Это не так весело, как было, я не знаю, 10 лет назад. А мне казалось, что это весело, потому что я видела, когда мама приходила домой, я думала, блин, наверное, ей было все-таки весело.
Мама приходила,
мы взяли. И не то, как мне сейчас. Возможно, потому что, не знаю, то есть те же медленные танцы, думаю, сидишь, думаешь, вау, как мило.
А это просто, я вам покажу. Сейчас закончу. Не,
я прекрасно себя понимаю, представляю.
Это предельно просто.
В России, как минимум, вот этот какой-то стоит фильтр, типа, no bullshit. То есть нам не нужно вот это по 10 свиданий, пойдемте погуляем за ручку мосту, хотя, возможно, у кого-то есть и
а
такие.
А вы сталкивались уже в России с такой прагматичностью именно молодых людей, ваших ровесников? No bullshit.
Да, мне кажется, что да. То есть сразу... какой-то, ой, простите, у меня нет времени, давайте-ка, вот я примерно
поняла,
потому
что вы понимаете, что для меня булшит и составляет смысл жизни, да? В этом все. Я рискну предположить, что и для Жени, может быть, отчасти для Наташи также, да? Как бы булшит это и есть ткань жизни. Давайте о фильтрах. Вы пользуетесь дейтинговыми приложениями?
Ой, я как-то... Мне было скучно. Я в Париж скачала, но оно еще было какое-то особенное, где нужно было
подтвердить. Кривое французское.
То есть это даже не... Это было просто в Париж, но оно по сути... интернационально работает, и оно какое-то там, я помню, я наткнулась на какого-то типа Мэтью Перри, то есть это такой celebrity Tinder, по сути. Я подумала, ух ты, батюшки, у меня
могли бы с футболистом встречаться, а не здесь, в этой студии сидеть.
Я к этому и веду, вы думаете, зачем я скачала? У меня есть... у меня было...
Чтобы Мбаппе склеить,
да? Конечно, господи, весь Париж знает, давайте не будем.
А вы встречаетесь с
Мбаппе? Это правда. Да,
Арама Шопичу быстро продавать.
Если мы скажем это так, то, возможно, это избудется.
Вы хотели встречаться с Мбаппе?
Ох, да, и, наверное...
Подожди, а у кого из вас есть автограф? У него твой или твой его?
Ой,
у тебя?
Это у него мой тоже скоро будет. Подождем чуть-чуть.
Молодец,
я его автограф не просила, это случилось каким-то... Это просто дар судьбы. Мне просто подкинули автограф Мбаппе.
Симоне привет и передал на видео привет. Симона, привет.
Симона, Ксения, я хотел бы вас спросить, как вы относитесь, вот вначале мы упомянули, не к слову, движение МИТУ. Не конкретно к этому движению, а даже к вот такому феномену современному, да, когда мы назад пленочку отматываем. Здесь происходит отматывание назад и, соответственно, предъявление счета. За давностью, да, счет может быть очень разным по поводу, я говорю в целом о явлении, да, есть какие-то совершенно немыслимые вещи, да, которые, условно говоря, должны наказываться, на это существует закон, там, уголовный кодекс и так далее, вот, а есть какие-то оттенки отношений, и вдруг постфактум женщина мужчине выставляет счет, да, как вы относитесь к этому явлению?
Ну, я думаю, что неопределенно женщина-мужчине, это может быть и мужчина же. Ну, а, допустим,
пока...
ну, а кейс, я не знаю, того же Майкла Джексона. То есть я не понимаю, честно. Я вот об этом опять на днях говорила. То, что я не знаю, как это... Я вообще не хочу к этому относиться никак. Это не мое дело, я считаю. Uh-huh. Суд, да, это очень интересно. Мне иногда кажется, я
ну, хорошо,
сидеть, смотреть.
А если вдруг предположить, что это дело коснулось тебя, понимаешь? Мы так все тоже, как бы, вот меня это не касается.
Ну, в плане, но... я просто... Ну, как ты знаешь, вот лезть в чужую жизнь...
Не дай бог, конечно, что-то
ты думаешь,
коснулось.
Вот где вот эта грань между творчеством человека... и его личной жизнью. То есть можно ли судить творчество человека, того же, я не знаю, Шилли, который рисует голых проституток и несовершеннолетних девушек?
Шилли нужно реально канцелить.
Это
просто
канцел?
Реально.
Ну, это же,
конечно,
это же,
конечно.
Это шедевры. Ну, то есть, вот где, как?
Канцелим шедевры.
Да?
Мы просто берем костерок,
ну, то есть, стираем,
вот здесь. Вот,
нужно стереть.
Нет, просто
и
Шилли
тогда...
нет в Москве, едем в Вену, разводим костер. Разводим во дворе, как это, Аполлониум, да, это галерея, где Шилли.
Ну, тогда, мне кажется, так можно стереть просто абсолютно всю историю даже нашей планеты.
Слушай, вот смотри, смотрите, я-то ликую внутри. Спасибо вам. Сколько говорят про бездуховность нынешнего поколения. Ваша дочь помянула имя одного из любимейших художников моих. Ну, вообще, там, я считаю, один из величайших в 20 веке. Двух. Спасибо, Наташа. А, да, ну прекрасно, значит его будут отменять его, по всей видимости, я не знаю.
Я хотела спросить Симону про то, вот если мама говорила про то, что она ходила на все эти вечеринки, концерты, мероприятия, и там все время был момент влюбленности, то есть элемент влюбленности, в кого теперь влюбляются клевые светские девушки?
Все так же, все так же, как, знаете, нет.
Тебе сказали, те, кто этот кожаную сферу пинает довольно неплохо.
Это так, это за этим приятно наблюдать, но, к сожалению, все так же в непонятных художников. Ну, как непонятных? С ними просто сложно.
С футболистами?
С художниками.
А с футболистами слишком просто.
Это мне еще пока не знать. А с ними, наверное, слишком скучно. Поэтому вот и где золотая середина.
Да ладно, скучно. На ламбу вас посадят, будет по Парижу катать со скоростью 60 км в час. Больше нельзя.
Да, не знаю.
Ну, то есть влюбленности по-прежнему остались прежними?
Мне кажется, что да.
Не, мне кажется, что просто Симона — это исключение. Я уже вижу. Она не подтверждает. Мы ошиблись с выбором, она не подтверждает все наши прекрасные теории. Она какое-то исключение. Исключение. Но тем не менее...
Нет, ну, смотря какой ответ вы хотели услышать. Ну, в плане, я не знаю, это момент того, там, я не знаю, оценивается ли размер кошелька?
Нет, я-то как раз именно этот ответ и рада услышать, а Игорь, вероятно, ожидал услышать что-то другое. Что-то,
смотрю я сначала на Инстаграм человека, чтобы понять, сколько у него подписчиков, потом думаю, влюбляться или не влюбляться. То есть это смотря к чему вы хотите подвести. Мне кажется, что все так же стали... Наоборот, не хватает вот в этом мире технологий, не хватает чего-то настолько человеческого и какой-то правды и искренности, что, ну, я не знаю, Инстаграм вообще стал еще каким дейтинг-приложением. То есть, мне кажется, вот это бесплатно, это быстро.
А мне кажется,
это
что это абсолютно... Я мало смотрю его, но я обожаю Инстаграм, потому что я люблю все очаги консервативности, традиции. И я, когда вхожу в стартовую страницу Инстаграма, я вижу такие мясные ряды. Я это называю мясные, такие
это
туши,
потому,
еще неразделанные туши,
да,
там это... очень много силикона.
Это много
думаю,
говорит о твоих интересах.
Какие-то материи, какие-то вот, да, вот этот хай-тек гражданский мы с тобой обсуждаем, а на самом деле вот все так просто. Стоит тёлочка, жопу отклячила, и все. Думаю, ой, как
поверь
хорошо.
Мне,
боже мой, этот мир,
не
пропадет. Да, этот мир не пропадет. Мне, честно говоря, это не пленяет, но это другой вопрос. Я хотел спросить у Симоны. Я задам очень странный вопрос. Вот смотрите, вы перемещаетесь в разных... это нельзя назвать разными мирами. Это просто разные грани там, одной цивилизации. Там Москва, вы в Швеции родились, и в школе все время учились, да, я понимаю? Правильно понимаю?
Нет, до четвертого она родилась, потом жила в Москве до четвертого класса, и с четвертого по уже, ну, училась в Швеции, а потом ее понесло по миру.
Вот, скажите, пожалуйста, вот по поводу Швеции, у вас это свободное общество?
В каком плане свободное?
А вот не знаю, давайте дадим определение. Давайте вот дадим ощущение, что вы в Москве. Ой, как хорошо дышится. Или я в Стокгольме. Как хорошо вдохнулось. Я в Париже. Вот что дает самый... Вот какая цивилизация, какой как бы грань этого мира дает вам вот этот самый глубокий вздох? Потому что, ну...
Оно все, мне кажется, то есть одновременно и сложно сравнивать. Но Париж, наверное...
Да, свободный и не свободный
всех...
по-разному.
Так, тихо, я говорю,
везде
мама.
Есть какие-то...
Дай мне. Мне кажется, что Париж все-таки, потому что там, я не знаю, то есть вспоминаю людей, вот то, что в Москве любят, там, я не знаю, обозвать, ух ты, посмотри, у этого там ракез, тот вообще зеленоволосый, третий идет в костюме каком-то.
Посмотрите на мой ракез, мне никто не говорит.
Мне кажется, что в России все просто очень переживают о мнениях других людей.
Это правда. Это
прям очень заботится. Плюс еще все это так лицемерно, что иногда меня подташнивает. Но а в Париже такого.
А в Париже лицемерия нет. С каких-то пор?
Может быть, я просто люблю на это закрывать глаза. Вот, но... не знаю, то есть в Москве, мне кажется, это все как некой более площадкой. Это детский сад, вот мы песочная площадка, и мы играем.
То есть все проект как бы в Москве, как, да? Ну, как это, все это, сцена,
это,
да?
Это все, все это сцена. Я. Просто мне, возможно, кажется, что вот я могу приехать, что-нибудь тут побыть, поделать, потом я улечу, и никто не узнает, о чем, что я делала, как я выглядела, где я была, вот. Но... Не знаю, а в Швеции, наоборот, мне кажется, частично иногда есть какая-то очень четкая и классовая разница, и какие-то такие сравнения, и сложное взаимодействие. Вот. А в Париже, да и в Париже тоже, то есть, не знаю, мне кажется, классовая разница и какая-то группировки, они вот больше, наверное, виднее и заметнее в Европе, нежели в России.
Угу. А Наташа, а вы как себя чувствуете в Швеции? Я так понимаю, что вы давно довольно живете в Швеции и перманентно, что называется, да?
Нет, ну как бы это тоже все относительно, я хочу сказать. И живу я тоже относительно. Я вообще приехала сюда в 95-м, но потом я вернулась на 14 лет. То есть я приехала из Питера, а потом уехала на 14 лет в Москву, и вот сколько, 8 лет назад опять вернулась в Швецию. То есть смотря от какого момента считать. Вот, но знаешь, я хочу сказать,
уже
что
10.
Тут, конечно же, есть свои определенные какие-то такие грани. То есть, например, у шведов, у них очень далеко расставлены личные границы. И поэтому, например, что-то как бы они... А, да, и при этом они очень переживают за толерантность. И в связи с этим есть какие-то моменты. То есть, с одной стороны, тут, конечно, безусловная свобода. Свобода по сравнению с Москвой, там, да, вот как правильно Симона сказала, в плане внешнего вида, да, или кто чем занимается. То есть, например, у шведов, шведы в большинстве своем протестанты, и здесь, например, нет, очень удивляются всегда приезжие из России, что как так нет занавесок на окнах. А это как бы вот одна из таких протестантских историй, что типа прозрачность, все открытое, дескать, нам нечего скрывать, вот, нечего прятать, как бы вот, пожалуйста, смотрите лицезрение.
А сексом, кстати, когда шведы занимаются, они уходят все-таки, наверное, в какое-то помещение, где есть занавески?
Темный-темный подвал, где никто никого не увидит.
Ну, может быть, да, может быть, на спальнях, в спальнях есть занавески, но гостиные, вот кухни... Как-то это... То есть они не парятся.
А вот смотрите, вот меня занимает этот парадокс, да, с одной стороны, очень структурированное, очень этическое общество, да, шведское. С другой стороны, как известно из шуток пожилых людей, как мы уже установили, шведам приписывается какое-то невероятная раскованность сексуальная, да. Ну, довольно странно путать реальность порнографического фильма с реальностью общества, но тем не менее. А как вот это уживается? Я с трудом верю в сексуальную раскованность шведов, честно говоря.
Для меня тоже интересный вопрос. То есть они такие... Вот при том, что у них достаточно далекие границы, как я сказала, да, и нету, может быть... Поэтому они, ну, зачастую кажутся холодными, да, то есть они как-то вот не так сразу подпускают близко, как там, в частности, русские, да, там, особенно если ты распил уже бутылочку, там, не знаю, какого-нибудь напитка горячительного, там, все, братан, там, пойдем домой, ну, вот это вот, да, вся.
Вот я хочу представить, вы живете в Стокгольме, вот к вам когда последний раз подходил мужчина, вот если бы я оказался в Стокгольме, я точно бы за вами увязался бы.
Спасибо.
Несмотря на то, чтобы мне там грозило бы и так далее. Вот.
Никогда, вот в том-то и
дело. Когда последний раз в Стокгольме, это вот этот вот удивительный ритуал уличного знакомства происходил? И происходил ли
никогда
вообще?
Никогда. Нет, не нет происходил. И у меня тоже, вот у меня бойфренд бельгиец, он тоже сказал, это удивительно, тут вообще не знакомятся шведы на улице, и там, если, не дай бог, ты там еще какой-то... Ну, то есть это опять-таки зависит, видимо, от человека. То есть кто-то тебя может и припослать, там, да, если ты там, ой, девушка, ну, счесть это каким-то наездом. Может быть, это, ну, как раз будет какая-нибудь скрытая феминистка, которая увидит в этом угрозу для себя. Но при этом, не знаю, тут как бы тут спокойно, в принципе, люди заводят small talk, ну, такой маленькие разговоры. Может быть, не с намерением познакомиться, а просто, ну, перемолвиться с словцом, типа поболтать, там вот.
Ну, то есть так же можно с бабулькой какой-нибудь
да,
сделать.
Да. Угу. Вот, пожалуй, это был какой-то, не знаю, там, дедулька в метро, ну вот. Из серии, то есть у него не было, mm-hmm. конечно, намерения там.
Вот смотрю сейчас на вас, Наташа, и на Симону, и думаю, а у вас же очень хорошие отношения.
У нас,
а как
да,
же вот эта знаменитая
Богу.
Бергманом разработанная тема матерей и дочек, которые главные кровные враги, и что это вообще как бы очень... У вас хорошие отношения, я так понимаю?
У нас хорошие отношения, но я над этим работала прям целенаправленно.
Вы пытались испортить
меня...
их? Вы пытались их испортить, но не получилось.
Наоборот, создать, потому что так получилось, что у меня вот с моей мамой не было близких отношений, таких доверительных.
Вообще, можно я перебью на секундочку? Я хочу сказать, что признак... теперешнего поколения, вот поколение Симоны и нашего поколения, как родительского поколения, как раз отношения между ними, как раз в том, что это первые два поколения в истории человечества, у которых хорошие, добрые отношения. То есть младшее поколение не пытается сместить старшее поколение, а старшее поколение не кудахчет и не говорит: «О, какой ужас!»
Ну, да,
это доказано социологами.
Я как раз-таки, да, я хотел об этом сказать. Я не знаю, на что-то, на какие данные ссылаешься, но у меня тоже такое ощущение, что вот зумеры, которым принадлежит Симона, это первое поколение в истории, которое всю вот эту фигню тысячелетнюю по поводу борьбы поколений, да, по поводу бунтов, которая, кстати, и двигала нашу цивилизацию, по-своему и развивала ее, ну и, понятно, кучу всяких тараканов в голове плодила. Вот. Они как-то решили на вот эту фигню не заморачиваться. На эту фигню, бунт с родителями против родителей.
Понять,
простить. Да, они просто считают, что это не прагматично. Вот.
Может быть, это еще достоинство нашего поколения, что мы как-то воспитали своих детей более сознательно.
Но мне кажется,
потому что, на самом деле, мы и есть первое поколение, которое решило воспитывать детей с гуманистических позиций.
Ну, в том смысле, что не садиться тазом им на голову, да?
Не садиться на голову, думать прежде всего о том, что происходит с моим внутренним ребенком, а не с этим ребенком. То есть не перекладывать свои проблемы на детей. Ну, это достаточно новая тема, и, в общем-то, это наше поколение этим стало заниматься. И довольно-таки успешно, как мы видим.
Да.
Уж не знаю, вот это наблюдение, какое отношение имеет к сексу, то есть
никакого уже. Теме, только такого,
но,
что поколение
какой,
появляется именно
очевидно
благодаря
имеет.
Ему.
Ну что?
Я хотела еще последний вопрос задать Наташе. Наташа, а ты скучаешь по тому времени, когда были все эти вечеринки, вот питерская жизнь, московская жизнь, вот по тому веселью? Ты скучаешь?
Ты знаешь, я, ну вот конкретно по 90-м я не скучаю. Мне кажется, что у меня сейчас, ну то есть вот сейчас время, которое да, мы имеем, оно очень насыщенное и разнообразное, но... Если ты меня спрашиваешь, скучаю ли я, например, здесь, на чужбине, хотя она мне не чужбина, я обожаю Швецию, но по Москве я скучаю, вот именно по вечеринкам, по вот этому какому-то безудержному веселью, потому что шведы так не умеют. Все-таки у них как-то так это сдержанно более происходит, я уж не знаю, в силу, это может быть, каких-то климатических условий или еще чего-то, потому что, ну, если мы так будем говорить, да, то там у вас в Испании, наверное, тоже, ну, другие традиции, да, или там, если мы про Италию будем говорить,
но то еще, мне кажется, темперамент
другой менталитет,
просто.
Другие традиции.
Слава
и...
Богу, что они остались.
Ну, то есть это связано, в общем-то, с климатической тоже зоной какой-то.
Это
вот.
Все связано с контрактами.
Поэтому я, конечно, скучаю, но благо, что Швеция – это все-таки не Америка. Тут вон 2 часа лету, и ты дома. Главное, чтобы закончились карантины. А по поводу вот этой истории, с которой мы начали, вечеринка, про которую ты рассказывала, mm-hmm. я прям сидела и кайфовала, потому что мне кажется, что это классно. То есть это какая-то новая такая тоже история, когда ты... можешь побыть в танцах один, да, там не...
То есть вас это не ужасает? Вот эта картина, которую
нет,
нарисовала
не ужасает,
Женя, не
наоборот,
ужасает?
Мне она очень нравилась, потому что иногда вот в клубах... Я по-прежнему хожу на вечеринки и очень люблю это дело, но иногда меня прямо... Особенно, когда вот такие пьяные вечеринки, И пьяные эти люди, потные, в майках, начинают тереться, толкаться, у них координаты.
А я это все обожаю.
Не пью алкоголь 3 года.
Пьяные, потные мужчины, которые трутся.
Вот, то есть это начинается непроизвольно. То есть люди в какой-то определенной кондиции начинают терять вот этот вот контроль, начинают терять, ну, с координацией у них что-то нарушается. И вот это вот начинается очень какое-то, да, там какие-то знакомство, все равно ничего не слышно, то есть тебе толком не поговорить. Да, там что-то пытается кто-то с тобой заговорить, но толка от этого никакого. То есть в итоге, как бы так наблюдая, все равно каждый что-то говорит свое. То есть они могут вот стоять, говорить 15 минут, а потом о чем-то говорил, да не знаю, там что-то он мне это, а я ему вот отвечала. Там. Ну, в общем, вот такая вот история. Поэтому, когда, например, Женя рассказывала, да, что можно снять наушники и при этом качественно пообщаться с человеком.
Теоретически, да, потому что тихо же.
Да. Угу. И потом одеть их и уйти в свой танец, опять-таки качественно потанцевать. И когда это еще происходит там осознанно, без алкоголя, да, ты можешь прямо вот, ну, действительно отдаться танцу. И особенно если на берегу моря, океан, ну это же вообще просто фантастика. Мне так прямо было очень. Я, наверное, конечно, не имею в виду, да, вот таких истории, когда там, типа, каждый в своем квадрате, и вот, ну, не подходить, да, вот, ну,
были. Нет, там такого не было, там, да. Никто друг другу, никого друг другу не влекло, то есть, а не было такого, что вот здесь,
да,
у нас ковидный,
то есть тебя не ограничивают конкретно перемещением, но при этом ты свободен, но, а дальше, как бы, уже вот в силу, то есть, как бы, ты же можешь там подать человеку знак взглядом, да, что
вот
там,
не
да,
можешь,
ты...
в том-то и дело, там из-за того, что темно, не было специального освещения,
окей.
А наушники светятся, соответственно, лица не видно, ты никак, вообще никакого айконтакта нет вообще.
Ну, тогда как бы, не знаю, вон подходили же там какие-то люди, да, там отходили, то есть затанцевал, если человек там ответил как-то в паре, да, то есть язык тела, он же, это же тоже такая очень, очень ярко выражаемая, да, ситуация, вот. Поэтому если как бы на этом языке произошло слияние, и люди уже там в танце как-то договорились, то можно снять наушники, пообщаться и пойти там послушать. Ну, то есть, не знаю, мне лично показалось это прекрасным.
Не знаю, да, я
Симоне,
против.
Симоне, например.
Я против.
А я уже и не против, не за, и потому что, в принципе, мне кажется, что не все так плохо.
Не все так плохо,
когда
однозначно.
Когда ты находишься в компании вот Наташи и Симоны, мне кажется, все не так уж плохо. Спасибо.
То есть в моей компании кажется, что все плохо.
Спасибо, спасибо вам огромное. А с нами были Наташа Кудрявцева из Стокгольма. Наташа, спасибо.
Спасибо вам, ребят, очень приятно было.
Рядом со мной в Москве, напротив меня, Симона Куст. Симона, спасибо огромное.
Спасибо вам. Спасибо
тебе. Женя Иващенко.
Игорь Порошин.
Секта свидетелей
секса.
Пока.
And he said I had a three-dimensional quality having to do with sex.
Секс, как мы его знали, подходит к концу.